Наша недельная глава Баало Исхом. Эта глава, по-моему, всегда выпадает после Шивот. Иногда сразу же, иногда через неделю. Есть в этой главе такая особая тема, которая называется Пейсах Шейни, второй Пейсах. Смысл этой темы очень простой. Когда есть люди, которые по каким-то причинам не смогли быть вместе с общиной Израиля и не участвовали в принесении пасхальной жертвы, Всевышний установил как бы время для переэкзаменовки. Тот не смог тогда, а может через месяц после первого Пейсаха, может, через месяц в Ияре, 14 Ияра, днем принести пасхальную жертву, 15-го, ночь на 15-го есть. Это в двух словах эта тема. Я хочу немножко коснуться этой темы в том аспекте, который касается нас сегодня. Хотя у нас сегодня нет ни первого Пейсаха, имею в виду принесение пасхальной жертвы, ни второго. Но где это да, нас касается, почему очень, так сказать, касается заживое. С чего началась вообще эта тема второго Пейсаха в Торе? Как вообще она возникла? Всевышний заповедовал принести в пустыне Пейсах, хотя по основному закону Пейсах, его пасхальная жертва, место приношения, это именно в Святой Земле, а не в пустыне. Вот было одноразовое установление Всевышнего в пустыне принести пасхальную жертву. Был на второй год после выхода из Египта. И принесли на пасхальную жертву, и были среди еврейского народа люди, которые несли тела Иосифа и тела других и его братьев, которые несли для погребения Святой Земли. Они были. На них была тума, нечистота от мертвеца. Они не могли принести пасхальную жертву. И вот что происходит. Ну, что можно поделать? Они занимались другими мицвот. Есть большое правило. Ойсига митсва, потом мина митсва. Кто-то занимается одной заповедью, он спускается другой. Проблем нету. Проблем нету. Ни с кого из них не взыщут ничего, потому что жертву не принесли. Они были, даже называются, в своем праве, даже скажем, не в праве, а в обязанности. Они должны были заниматься тем, чем занимались. Однако эти люди думали иначе. Думали иначе. И сказали, эти люди, Моше Рабейну, что вот мы не смогли. Лама не гора левилти и криве с корбан Ашем. Почему, сказать на плохом русском переводе, почему от нас убудет? Лама не гора, почему мы хуже других? Почему мы хуже других? И в силу их желания удостоится тоже пасхальной жертвы. Моше Рабейну спросил Всевышнего. Всевышний ответил это, что им была выделена особая дата 14 Ияра для принесения пасхальной жертвы. Есть такое русское выражение, а чем я хуже других? Обычно это высказывается, когда в благосостоянии, у меня машина хуже, чем у других, квартира хуже других, то хуже других. То есть здесь много, так сказать, все хорошо знают, что всегда человек думает, что у него что-то хуже, чем у других, как есть поговорка в Израиле, что газон у соседа, он более зелен, чем мой. Более зелен. То есть есть такого подхода очень глубокий и высокий источник. Приводится наш в этой книге, что в мире грядущем, имеется в виду Ган-Эден, не Геном, Ган-Эден, место для праведников. Там сказаны такие слова, что «Эхад нихва мехупато шел хаверо». Один будет обжигаться от шатра другого. Что значит обжигаться от шатра другого? Что это означает? Хочу это объяснить. Он видит, у него есть товарищ. Я просто примером. У него есть товарищ. Вроде бы вместе выросли. И вдруг видишь, что мы вместе делали то же самое. Разница была небольшая. И вдруг он видит, что его товарищ уже остался в мире грядущем у дела такого, которому ему не снило, и которому много раз больше, лучше, качественнее, чем у него. Скажем так. В простом понимании этого слова это обжигает, это очень обжигает. Зависть, зависть. Зависть – это очень обжигающая вещь. Зависть человека сжигает его. Однако Рамхаль в Святой Шарим объясняет это иначе. Сказано, в мире грядущем там не будет зависти. Так почему же это его обжигает? Почему это его обжигает? Потому что человек, видя то, чего достиг другой, он не завидует ему. Он понимает, что он и сам этого мог достичь. Он сам этого мог достичь. Если бы поработал немножко больше, немножко лучше, он мог этого достичь сам. А то, что он мог достичь, не достиг, это обжигает. И, как известно, сказка Пушкина, остались старик и старуха разбитого корыта. Видно, что еще до большого остались у разбитого корыта. Так вот, это очень глубокая вещь, это очень важная вещь, вещь очень принципиальная. Не просто человек всегда им завистью. Но он, постигая то, чего удостоился его ближний, он понимает, что он тоже мог этого удостоиться, но не работал как надо. И я думаю, что это очень важная сила, в силе человеческой души. Она проявилась вот в этой главе, которая рассказывается о Пейсах Шейни, о втором Пейсахе, что наши великие предки, заслугами которых мы удостоились еще одной главе в Торе, они не хотели себя оправдывать тем, что мы были заняты другими важными делами. Они хотели удостоиться цельно и цельно того, что удостоился весь народ Израиля, это пасхальная жертва. Я не раз рассказывал это, напомню это еще раз. Мы сегодня сразу после Шавот, еще во всем мире, еще празднуется Шавот во всем мире, кроме Святой Земли. Ну, Шавот – это день, когда мы взяли жены на Святую Тору. Мы раз об этом говорили здесь, про что мы делаем с Торой после этого. Я приводил здесь притчу Рава Йосефе о том, когда есть раздельная свадьба, что отличает жениха от всех его родственников, все очень веселятся, радуются. Жених он, тот, кто после свадьбы берет невесту к себе домой. И вот в Шавуот есть много очень участвующих в праздновании, Брух Ашем. Конечно, маловато, лучше было больше, это праздник всего еврейского народа, очень большой праздник. Но все-таки есть часть довольно большая, которая празднует. Вопрос, кто является истинным женихом. Это тот, кто после Шавуот берет Тору к себе домой и трудится над ней. Я хочу тут какие-то вещи поставить на место. Есть такое слово на святом языке, называется «закен». В самом простом понимании «закен» – это старец. Однако в Торе это как правило, исключение. Означает не просто старец, а человек, который приобрел Тору. Почему? Потому что слово «закен» – это аббревиатура слов «зекана» – этот приобрел. Почему тут не говорится «Тора»? Этот приобрел. Может быть, Ротшильд тоже он «закен», потому что он имел много денег. И другие там известные миллионеры. Нет. Закона, это имеется в виду Тора. Почему? Это истинное приобретение. А все остальное – это приходящее, истинное приобретение. Так вот, я хочу, чтобы вы задали себе вопрос. Обратиться к самим себе, не к Моше Рабейну, а к самим себе. Да. Мы зачастую пришли из мест, где нас не учили Торе с детства. И даже не то, что с детства, даже не с юношества. Так, но все-таки мы знаем и видим, что даже люди, которые не учились с детства в этом поколении, удостаиваются быть большими мудрецами Торы, знающими шас, знающими книги, большими мудрецами Торы. Это есть объяснение. Я слышал это от имени великого каббалиста последнего поколения, Рава Вайнтрауба. Он говорит, что перед приходом Машиаха будет проблеск этого следующего поколения, все будет проявляться, потому что люди, которые возвращаются к Торе в взрослом возрасте, вроде у них нет особенного шанса подняться на уровень, как подобает, они становятся мудрецами Торы. И это массовое явление. И сегодня, думаю, что тысячи людей, которые вернулись в историю, которые стали по-настоящему мудрецами Торы, ну, пуры нашего поколения. Хотя они не учились ни в Хедере, ни в Ишиве, а вернулись в историю гораздо более поздней возрасте. Я хочу поставить вопрос. Каждого из нас будет поставить про себя. Лама не гора. А почему мы должны быть хуже них? Почему же мы должны быть хуже них? Почему? И не потому, что... Я сейчас не говорю, а просто в зависти. Я не в зависти. В том, что душе каждого еврея соответствует букву в книге Торы. Каждый еврей подобает быть... обрести Тору. И то, что видим, что другой достоился этого, вроде бы учились в одной школе, далекая Тора. Вроде бы, то же самое путь в жизни. Ну вот, он стал мудрецом Торы большим, а я? Вот, надо, для нас очень актуальна эта тема Пейсах Шейни. Задали себе вопрос, почему мы должны быть хуже других? Почему? Это зависит от нас. Маарал в начале своей книги «Теферет Исраэль», который говорит о Швуис, получении Торы, объясняет, что вообще Тора, она как бы дана народу Израиля, чтобы он ее взял. Есть Матан Тора. Швуис называется Йом Матан Тора, днем, когда нам дана Тора. Но Тору мало, чтобы Тору надо еще взять. Всегда, когда есть дарящий, принимающий, есть две стороны. Дарящий может дать, значит, тот, кому дается, не возьмет, так он и не получит. Вот Всевышний со своей стороны, который давал и дает, мы говорим каждый день в благословениях на Тору, Брухата Ашем Носе на Торе, Золотый Всевышний, дающий Тору, и сейчас нам дается Тору. В каждом поколении, каждый день есть новые вещи в Торе, которые обновляются, которые можно постичь. Это требуется от того, чтобы мы захотели, не просто захотели, а поняли важность этих вещей и поняли необходимость и важность труда, этим трудиться, чтобы этого стоиться. Касается огромной сферы, касается учебы человека самого по себе. Это касается воспитания детей. Я об этом не раз уже говорил. В прошлых поколениях каждый еврейский папа и мама, у них был смысл жизни, чтобы дети выросли великими в Торе. Рабби Хаим Бриско говорил, вместе с ним его великий ученик Рабби Борух Бер, что когда родители молятся и стремятся, чтобы дети выросли великими в Торе, то они, по крайней мере, будут кошерными евреями. По крайней мере. Но если не просто, чтобы дети были кошерными евреями, значит, это может не получиться. Не получится. И нам необходимо поставить себе вопрос, лама не гору, почему мы должны быть хуже других? Мы должны обрести Тору каждый по себе, сам по себе, потому что мы видим в нашем поколении, какую помощь получают свыше те, кто приходя к Торе взрослым, уже взрослым, он получает удел в Торе, может много очень добиться. Это не полагаться на чудо. Это чудо, да. Но чудо происходит перед нами каждый день. Каждый день. У нас есть дети. Почему наши дети должны быть хуже других? Почему они не станут великими в Торе, великими праведниками? Это истинное богатство. Все остальное это Гевен Гаволим, счета. Я вам скажу одну вещь. Одна вещь, которую я знаю и видел из своего не очень маленького жизненного опыта. А тем более, что вещи сказаны в Талмуде, так и вообще. Но я говорю, что вещи проверены. Есть в Талмуде замечательная. Приводится в нескольких местах большое правило. Это будто выводит из Писания, из Мишны, если правильно помню. И также это вещь очевидная. Бадерех шадам олех молехим ото. По пути, которому человек идет, ему его ведут. Что значит, человек идет, значит, он трудится, старается. Это не лежит, так сказать, в кровати, приняв потолок и думает, вот я хочу пойти по той дороге. Хочу, но как-то вставать ли? Нет, имеется в виду. Когда человек старается делать то, что он может делать, старается. Не мечтает об этом только. Всевышний по этому пути его ведет. В нашем поколении мы, несмотря на наш естественный отрыв от Торы нескольких поколений, когда мы уже вернулись к Торе, вернулись к изучению исповедь заповедей, мы должны поставить перед собой вопрос. Мы в этом поколении видим, что Всевышний помогает тем, кто таким же, как мы, удостоится Торы и сидит, трудится над этим. Так почему я должен быть хуже других? Почему я не возьму себя в руки и не начну с собой работать? Ответ на этот вопрос риторический. Ответ только один. Надо начать работать. Всего хорошего.